Система очень жесткая, она не прощает предателей.
Никакого Путина бы не было без поддержки органов безопасности.
ГБшников было полно, и нанимавшие их бизнесмены, наивные, глупые люди, считали, что они их купят.
На каком этапе можно было остановить?
Даже сегодня не то, что не все, а немногие понимают, что на самом деле происходит, кто на самом деле стоит у власти. Так получилось, что российский народ послушно умирает за свое правительство.
Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в большом эфире с нашими гостями в нашей виртуальной студии. Сегодня наш гость Юрий Фельштинский, историк, журналист, писатель, автор книг по истории политической, по истории спецслужб. Ну, лично мое знакомство с Юрием Фельштинским началось с легендарной, знаковой книги «ФСБ взрывает Россию», книга, которую Юрий Фельштинский написал совместно с Александром Литвиненко. Юра, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте, спасибо за приглашение.
Ну что же, мы давайте тогда глянем на весь этот исторический путь от книги «ФСБ взрывает Россию» до реальности, которую сегодня можно назвать «ФСБ взрывает мир и убивает города, нации, людей, государство уничтожает». Вот этот путь под руководством одного и того же человека. На ваш взгляд, на каком этапе можно было понять, что будет дальше? И сразу второй вопрос. На каком этапе можно было остановить?
Ну, понять все можно было в 1917 году, но, может быть, многие исследователи и историки скажут, что и раньше можно было понять, и я с этим не буду спорить. К сожалению, не хочу сказать, что остановить это было невозможно, но остановить это было невозможно, потому что для того, чтобы это остановить, нужно было понять, в чем проблема, и осознать уровень угрозы, попытаться понять, что происходит. А этого не произошло, и на самом деле даже сегодня не все, а немногие понимают, что на самом деле происходит, кто на самом деле стоит у власти в России, что эти люди хотят, к чему они стремятся. Ну и тем более сложно понять, почему все-таки все произошло именно так, как произошло. И я, кстати, вот на эту тему прямо сейчас читаю очень симпатичную книжку Александра Эткинта «Россия против современности». И я считаю, что, может быть, эта книга дает ответы на очень многие вопросы. На очень многие вопросы, что происходит и что нас как бы ждет в будущем, если мы не перехватим инициативу в этом вопросе. А перехватить инициативу в этом вопросе достаточно сложно, потому что реально они всегда контролировали, да, в разной степени, но всегда контролировали страну полностью. В их распоряжении на самом деле всегда были все ресурсы огромного государства. Ну, раньше он назывался Советский Союз, сейчас он называется Российская Федерация. В их распоряжении есть неограниченные человеческие ресурсы, потому что, ну, так получилось, что российский народ послушно умирает за свое правительство. Да? Умирал за Ленина, умирал за Сталина, сейчас умирает за Путина. Все те, мы это знаем, все те, кто не хочет быть частью происходящего, и кто имел возможность это сделать, и многие эту возможность имели, уехали. А те, кто остались, несмотря на героизм отдельных людей, которые борются с режимом, не способны создать критическую массу, потому что их противник — это Федеральная служба безопасности, да? Безопасность Российской Федерации. И этот противник появился 20 декабря 2017 года. И с 20 декабря 2017 года задачей этой структуры был захват власти в государстве.
А вот тогда сразу хочу вас уточнить. На ваш взгляд, это непрерывная история. История господства, триумфа, торжества спецслужб в Советской России, в постсоветской России, в сегодняшней России. Она непрерывна. То есть они не уходили, не исчезали, не были разгромлены. Вот как бы вы ответили?
Сложнее. Задача захвата власти в государстве госбезопасности была реально сформулирована и поставлена Дзержинским. И с 18 года госбезопасность предпринимала время от времени попытки захвата власти в государстве, устранение лидеров в государстве. Да? Например, устранение Ленина, которое реально было осуществлено в конце концов, да, совместно Дзержинским и Сталиным. Затем было противостояние Дзержинского и Сталина, которое закончилось победой Сталина. А история противостояния Компартии и госбезопасности была кровавой. В годы советской власти были уничтожены, да, расстреляны в основном десятки тысяч высших офицеров госбезопасности. Это был вот результат кровавой битвы, которая продолжалась до 1956 года. Последние расстрелы высших офицеров госбезопасности по указанию партии относятся к 1956 году. В 1956 году было заключено перемирие, и партия с госбезопасностью договорились друг друга больше не убивать.
Это было после 20-го съезда?
Это было после 20-го съезда, это 56-й год. Следующая как бы попытка захвата власти, на самом деле удачная, была осуществлена Юрием Андроповым, бывшим председателем КГБ, который стал генеральным секретарем партии, а затем очень скоро стал еще и председателем президиума Верховного Совета СССР, то есть он стал президентом Советского Союза, как мы бы сейчас сказали, но он просто очень быстро умер, он всего полтора года провластвовал, и инициативу снова перехватила партия, да, и это закончилось, вот этот следующий этап партийного руководства закончился августовским путчем 1991 года. Это крайне интересный сюжет, потому что КГБ как бы было разделено на две группы заговорщиков. Одна группа заговорщиков захватывала власть вместе с Крючковым в августе 1991 года, чтобы, собственно, остаться у власти во главе Советского Союза, уже как госбезопасность, как КГБ, да? Гахчевская КГБ. А вторая половина КГБ была как бы оставлена на случай поражения вот этого переворота и должна была биться за власть уже в новых условиях, если августовский путч провалится. Августовский путч провалился. Да? Мы увидели победоносного Ельцина на танке. Но на том же танке, на что никто не обратил внимания в августе 1991 года, стояли еще два человека. Ну, один человек был достаточно известен к тому моменту, Александр Коршаков, который был как бы из 9-го управления КГБ и возглавлял охрану Ельцина. А второй человек очень интересный — Виктор Золотов, который затем возглавит службу безопасности Путина. Да? Вот он тоже уже был на том же самом танке вместе с Ельциным. К чему я это говорю? Что революция вроде только победила, вот первый день демократической революции, а вокруг всех ключевых фигур вот этой побеждающие революции, уже стоят как бы расставлены, да, как на шахматной доске, высшие офицеры КГБ. В тот же день, когда Ельцин производит свою победную речь на танке, такую же аналогичную речь произносит Чубайс с балкона одного из зданий, по-моему, это на Невском проспекте было, в Ленинграде, да? Я сам из Москвы, поэтому я Ленинград плохо знаю. И за его спиной тоже стоит человек. Этот человек Владимир Путин. Вот понимаете, революция вроде бы победила, а на самом деле все уже все равно проиграно. Просто еще никто этого не знает. Начальником службы безопасности Егора Гайдара, первого демократического президента, был Андрей, премьер-министр, извините, был Андрей Луговой, будущий убийца Литвиненко. Да? С начальником службы безопасности моста и вообще всей структуры
Филипп
моста.
Бобков, да-да-да.
Филипп Бобков, первый заместитель Юрия Андропова. И на самом деле всю систему моста, вообще всю, и финансовую, и телевизионную, создал Бобков. Да, Гусинский являлся как бы старым завербованным агентом госбезопасности, да, опять же, с советских лет. Начальником службы безопасности Ходорковского был генерал Кандауров. Да? Ну и так далее. Мы можем взять все структуры. Они все были уже, как бы, ну не хочу сказать, с самого начала подконтрольны госбезопасности, но всюду была внедрена госбезопасность. Внедрялась она через институт, созданный Андроповым, да, офицеров действующего резерва. То есть когда офицеры госбезопасности засылались в мирный советский сектор по принципам от засылки шпионов, нелегалов за границу. То есть о том, что они являются офицерами госбезопасности, знали только в госбезопасности, знал первый отдел во всех, ну, советских учреждениях, как мы помним, да, был первый отдел КГБ. Да? Вот в дополнение к этому первому отделу, в дополнение к агентуре КГБ, были еще и офицеры действующего резерва, которые засылались по линии КГБ и занимали, кстати, всегда, естественно, максимально высокие должности, да еще друг друга продвигали по службе. Да, и никто не мог понять, почему вдруг там Иванов так стремительно продвигается по карьерной лестнице. Да, Иванов продвигался, потому что он был из КГБ и был послан по линии офицеров действующего резерва, и его продвигали там.
Юр, хочу задать, да, тоже по ходу вопрос, что называется. Кто автор этой драматургии, когда вы говорите, что поставлено, внедрило, направило, назначило? Значит, это какая-то закулиса существует, потому что мы видим вот только верхнюю часть айсберга. Но все равно, если вы правы, и эта сеть, которая действовала, началась с Дзержинского и не прекращала свое существование, так или иначе, воспроизводилась, размножалась с почкованием, но ведь кто-то эту драматургию написал.
Конечно, эта сеть называется коллегия ФСБ. Сейчас это коллегия ФСБ. В годы ВЧК была коллегия ВЧК. Да? То есть коллегия — это политбюро госбезопасности. Вот у Компартии было политбюро ЦК КПСС, но политбюро публиковало, по крайней мере, о своей деятельности какие-то документы. И мы так примерно могли понять по этим документам, что нас ждет и что вообще партия планирует. А коллегия госбезопасности, ну, на сегодняшний день это коллегия ФСБ, это такая странная структура, про которую мы знаем, что она существует, мы даже знаем, кто туда входит, потому что туда входят как бы по должности люди, да, по позициям, да. Но чем они занимаются, что они обсуждают, мы на самом деле не знаем. Несколько документов за всю эту историю к нам попали в руки после того, как в Прибалтике, не помню где, в одной из прибалтийских республик, да, взяли архив КГБ, и там было несколько внутренних документов коллеги КГБ, и это были потрясающие документы, я их опубликовал вот в своей книге.
По-моему, в Литве было, у них так называемая стратегия «Мешки КГБ» называлась, когда рассекретили имена, в том числе и агентов среди интеллигенции, да, доносчиков, и в том числе документы, связанные с какими-то конкретными операциями.
Вот, это были потрясающие документы. А систему уже внедрения офицеров действующего резерва, да, ее создал Андропов. А, скорее всего, не он это придумал, а скорее всего, это придумали люди типа там Филиппа Бобкова, как раз, да, которые действительно как бы, ну, были достаточно умные, хитрые, нервообразованные, да. И они уже как бы понимали, как перехватить власть. Вообще главной задачей госбезопасности было ликвидировать монополию Компартии на власть. вот главный враг госбезопасности была на самом деле партия. Да?
Это зафиксировано во многих произведениях литературы и кино. Вот это вечное противостояние двух структур, как мы привыкли, советские люди, МВД, КГБ. На самом деле то, о чем вы говорите, это КГБ и КПСС. Да?
Ну, на самом деле, да. И чем дальше, чем ближе к 91-му году, тем как бы очевиднее все это было. Да? Был очень важный человек в госбезопасности, совершенно такой непотопляемый генерал Петобранов. И вот я думаю, что вот как раз они вместе с Бобком реально так писали программу действий, да, если ее кто-то писал, потому что может оказаться, что все это, конечно, обходилось без письменных документов. Но в результате всего этого, да, через каскадные попытки захвата власти, я назову всем известные, да, ну, август 91 года, как бы все знают, да, но затем был октябрь 93 года. Да, на самом деле была попытка как бы снятия Ельцина через, ну, такое восстание коммунистического или прокоммунистического парламента, который был инфильтрирован госбезопасностью, ну, просто невозможно себе представить как, да, потому что первое, что сделала госбезопасность, когда покачнулся Советский Союз, покачнулся еще только, еще до августа 91 года, это создала курсы для офицеров госбезопасности по тактике победы на местных парламентских выборах. Да. И через эти курсы прошли там десятки тысяч офицеров КГБ, и что-то, по-моему, 60% победило на выборах, так, там местных, своих. Да. Поэтому вот внедрение в политическую деятельность, да, в политические институты, новые политические институты госбезопасности – было таким совершенно вот классическим, да, мероприятием. Кстати говоря, по линии ГРУ тоже была создана система офицеров действующего резерва. Да? То есть, конечно, было не такой многочисленный.
Ну, подождите, давайте тогда пойдем дальше через границы. Вот то, что называем агентами влияния, то та самая сеть, тайная спецслужб, которая существует, это тоже ни от кого уже не секрет, никакой тайны этого нет, по всему миру. Вот она когда начала строиться? Я имею в виду вот то, что моя любимая тема, вот все вот эти вот для прикрытия всякие Россотрудничества, все вот эти вот гнезда якобы великой русской культуры, которая кишма кишит по всем странам Европы и в Америке, и в многих других странах. Когда она начала создаваться и насколько она вообще влиятельна, как вам кажется, насколько она определяет исторические процессы внутри, в мировом масштабе, в мировом сообществе?
Ну, я сейчас отвечу на этот вопрос.
Да.
Попробую ответить. Но просто чтобы закончить с хронологией, после октября 93 года, да, была еще мартовская попытка 96 года, это уже заговор Коржакова, это попытка отмены выборов 96 года, чтобы сделать Ельцина нелегитимным президентом, и через это... А схема была тоже та же самая, что Ельцин затем, ну, либо умирает скоропостижно, кстати, был такой вариант, либо уходит в отставку, как он ушел 31 декабря 99 года. То есть вот заговор Коржакова 96 года, он на самом деле почти дословно, да, напоминал заговор
Пригожина
99-го. Нет, когда Путина делали президентом. Да? Он просто провалился, и Первую Чеченскую войну, опять же, да, вопрос, для чего начинали Первую Чеченскую войну? Для того, чтобы под этим предлогом отменить выборы да, и сделать Ельцина нелегитимным президентом. Провалилось, потому что тогда подсуетились, как мы знаем, там олигархи, Березовский, и Ельцин собственно, уволил, да, Коржакова, Сосковца и Барсукова. Сосковец должен быть как, должен был быть как раз президентом России после ухода Ельцина в отставку, да, и на три года все это оттянулось, да, но в 99-м году все равно этот же план, собственно, был реализован, да, начали вторую чеченскую войну тоже на всякий случай для того, чтобы в случае чего, а вдруг не проходит кандидат, да, кандидат от ФСБ не проходит, ну вдруг что-то происходит, тогда нужно отменять выборы. Чтобы отменить выборы, нужно иметь причину. Причина какая? А вот у нас была причина в 96-м году, чеченская война. Зачем нам изобретать велосипед второй раз? Давайте снова сделаем вторую чеченскую войну. Да? Но выборы не пришлось отменять, как мы знаем. Ельцин ушел в отставку. У Ельцина было три кандидата, все три кандидата из спецслужб. Да? Примаков, бывший директор СВР, Степашин, бывший директор ФСК, тогда так называлось ФСБ, и Путин третий в очереди. Последний, но, как говорится, счастливчик. Да? Вот остановились на нем в результате. Все, дальше Ельцин ушел в отставку 31 декабря, Путина сделали и о премьере президента России, и уже выборы были абсолютно техническим моментом. Вот, собственно, таким образом, каскадным образом, через манипуляцию Конституции, через уход Ельцина в отставку, Путина сделали президентом первый раз, и, как оказалось, навсегда. Теперь по поводу всех созданных за границей многочисленных российских структур.
Кстати, преемственность поколений даже здесь видна. Вы назвали Примакова, а Россотрудничество уже много лет руководит его внук Евгений Примаков.
Ну, вот, да. Нарышкину в какую-то там годовщину госбезопасности, не уж не помню, в какую, задали вопрос, когда вот госбезопасность стала вот той настоящей госбезопасности, про которую теперь типа весь мир говорит. На что он ответил как бы очень-очень правильно и грамотно. Он сказал, в момент, когда был создан иностранный отдел ГПУ, да? ОГПУ, по-моему, там так называлось. Собственно, иностранный отдел госбезопасности как бы вывел госбезопасность за границы Советского Союза, ну, Советской России, Советского Союза. И я разговаривал в какой-то момент с Олегом Калугиным. Он мне рассказал забавную историю, как уже когда Хрущев был генеральным секретарем, послали группу студентов из Советского Союза впервые в Америку, в Колумбийский университет, в бизнес-скул, как бы учиться в бизнес-скул в Колумбийском университете. Группа была из 15 человек. Ну, американцы тоже послали какую-то свою группу. Так впервые у них был такой вот обмен. Я его спрашиваю, Олег Данилов, сейчас из этих 15 человек сколько было офицеров КГБ? Калугин был в этой группе. Он говорит, 14. Я говорю, а 15-й кто был? А 15-й был из МИДа. Да? Вот ответ на вопрос всегда очень простой. Все. Да? Вот сколько такого рода организаций там либо созданы госбезопасностью, либо контролируются госбезопасностью? Ответ на вопрос очень простой. Все. И иллюзий тут не должно быть. Да? То есть то, что инфильтрированы эти организации все, здесь нет вопросов. Про уровень этой инфильтрации, про уровень подчинения, на вопрос о том, кто был, собственно, образован по инициативе госбезопасности, а кто был инфильтрирован позже, на эту тему можно как бы рассуждать. Да? И здесь не всегда, наверное, можно иметь четкий ответ. Но то, что ни одной независимой структуре госбезопасность просто не дала бы существовать и выжить, я думаю, что это очевидный факт. Потому что кубистам на самом деле редко прибегают, да, будем откровенны, не то, что вот КГБ прямо там сотнями и тысячами убивает людей за границей, да, это и к России относится. Но в тех случаях, когда они не в состоянии инфильтрировать систему, контролировать систему и лидеров, руководителей системы, вот тогда уже прибегают к убийствам. Ну, в политике это тоже работает вот именно этот принцип, да, поэтому убивают как бы в крайнем случае тогда, когда там, политического лидера не получается ни скоррумпировать, ни поставить под контроль, да, ни подчинить, и тогда их убивают, да, и это случай, допустим, Бориса Немцова, это случай Навального, да, то есть тогда, когда есть угроза власти. Тогда, когда поднимаются люди, конкурирующие за власть с президентом России, с нашим вечным Путиным, тогда их, конечно, убивают. Потому что допустить ситуацию, когда с Путиным что-то происходит, вдруг, да, мало ли, все бывает. А где-то рядышком там есть Немцов, про которого известно, что он готов стать президентом России, или Навальный, про которого известно, готов стать президентом России. Конечно, вот такую ситуацию в ГБ не допускают, и они убивают просто превентивным порядком. Да? Кстати, не только в России. Да? Убивали в Грузии политических деятелей превентивно.
Кстати, и в Украине. В Украине тоже.
Убивали в Украине. Конечно. Да? Поэтому я думаю, что во всех остальных республиках тоже, может быть, про что-то мы как бы меньше на слуху, и мы меньше внимания.
Беларусь, между прочим, Белоруссия одна тоже.
Ну, Беларусь, там у нас еще и такой кадыровский режим под названием Лукашенко, да, существует с 95-го года. Поэтому Беларусь — это вообще как бы отдельный разговор, очень важный и отдельный. Но на самом деле мы имеем дело с очень серьезным противником. И управы на этого противника на самом деле нет, потому что в 91-м году она не нашлась просто потому, что, с одной стороны, все было инфильтрировано, и любые попытки разделаться с госбезопасностью, как бы они саботировались, да, многочисленными вот этими сетью, вот этой многочисленной агентуры, да, которая была просто повсюду. Да. А с другой стороны, может быть, и по этой же причине никто четко и громко не смог сформулировать стоящую перед страной проблему, да, потому что какие-то политические лидеры, которые очень хорошо понимали суть этой проблемы, типа Валерии Новодворской, да, как бы были объявлены там маргиналами, полусумасшедшими, да, людьми, которых не нужно воспринимать всерьез, там, и так далее. И реально поэтому, в общем-то, никакой-то такой пользующейся поддержкой населения, скажем так, осознанные попытки ликвидировать госбезопасность, никогда эта идея как-то не в головах людей так уж не возникала.
Ну почему же? Все-таки было. Давайте мы вспомним тоже время. Вот я сейчас вас слушаю, понимаю прекрасно, что как устраивается это все в такую вот, действительно, повторю, непрерывную линию, вся эта история террора бесконечного, начиная с 17-го года, история террористического государства, которое крепло-крепло и вот докрепло до сегодняшнего состояния. Ну вот смотрите, вот Горбачевская оттепель или перестройка, как угодно называете. Ведь тогда не было интернета, и люди выходили на улицу сотнями тысяч. И требовали они конкретных вещей. Они выходили в том числе и против КГБ, они выходили и против шестой статьи. Они, в конце концов, Дзержинского снесли с пьедестала. Значит, все-таки в атмосфере этот порыв был, в общественной атмосфере, я имею в виду.
Да, но в этом была и проблема, что снесли Дзержинского с пьедестала и посчитали, что дело сделано. А Лубянка, стоящая рядом, да, как стояла, так и стоит, и до сих пор стоит. Да? То есть крепости Бастилии из нее не получилось, да? никто её не взял. И люди все остались на местах, да? Абсолютно все. Ведь все люди остались на местах. Да. И запрета на профессии не было, даже попытки такой не было.
Никакой иллюстрации не было, да?
Потому что в этой иллюстрации слишком многие, конечно же, были не заинтересованы, да? Будем откровенны. Потому что завербованы были очень многие, по крайней мере, ну, боялись этого шантажа очень многие, да. И все как-то считали, что никто не понимал уровня как бы злобности, да, этой системы. Да. Я ведь все структуры, все деловые структуры, да, молодой России, да, работающие, старающиеся работать в рыночной экономике, все нанимали себе сотрудников службы безопасности.
Это даже престижно было даже. Иметь своего генерала.
Из госбезопасности. Да. Ну, про там, структуру МОС я не говорю, это даже особый случай. Да, там просто все были из госбезопасности, но это все, естественно, по понятным причинам происходило. Ну и во всех остальных системах ГБшников было полно. И нанимавшие их бизнесмены — наивные, глупые люди. Да? Наивные, глупые люди. Считали, что они их купят. И я помню свои разговоры на эту тему с Березовским, да, потому что, ну, ни с кем больше я на эту тему не разговариваю, который считал, что мы всех их купим. Мы контролируем деньги. Этот разговор, кстати, был и про Путина в том числе. Да.
Почему он его выбрал? Кстати, вот как вы на этот вопрос отвечаете? Почему он сделал ставку на Путина?
Ну, не он выбрал. Вообще, я должен сказать, что Россия, и я в какой-то момент, пока я не разобрался в этом, когда оказался в России, жила в таком заблуждении, что в стране все определяет Березовский. Уровень влияния Березовского в стране был ноль. Ноль, да? То есть никакого влияния у него не было. Это все был миф, в который всем было выгодно верить, начиная с Березовского. Но и почему-то народу российскому тоже очень выгодно было верить, что вот есть такой злой гений Березовский, и он все вообще вершит всем в России. А не вершил он, как мы уже в какой-то момент поняли, и Березовский тоже понял, может быть, он и сам пребывал в таком заблуждении, но уже было как бы поздно, и знаем, чем все это закончилось. Но тем не менее, все считали, что с КГБ можно о чем-то договориться. Это поразительный совершенно момент, потому что до сих пор все тоже, но не все, до сих пор очень многие или почти все тоже так считают, что с ними о чем-то можно договориться. И усвоить такую банальную истину, что с ними ни о чем не договориться нельзя, никто не готов. И в этом проблема. Ну, я не психиатр и не психолог, но в эту структуру отбирают очень специфичных людей вот в самом начале, да, исходно. Не каждый, кто хочет там служить, берется на службу. Да, туда идут очень специфичные люди, и туда берут очень специфичных людей. И отдел кадров госбезопасности, это мое личное мнение, конечно же, работает, по-моему, потрясающе хорошо. То есть, в принципе, подборка у людей, они как бы проводят очень, очень грамотно, да, и ошибок они практически не делают. Вот ситуация, когда человек перестает быть лояльным госбезопасности и становится лояльным чему-то еще, это единичные случаи.
Ну, вот вот Калугина это, вы назвали, Калугина, да?
Калугин, сейчас скажу про, пару слов про Калугина.
Потому что так называемых перебежчиков, наверное, стоит отдельно сказать.
Нет, вот единственный реальный перебежчик, ну не единственный, я неправильно сказал, не единственный, но вот очевидный случай — это Литвиненко. Вот человек, который был, служил как бы преданно и искренне КГБ, в котором он служил, и который абсолютно преданно и искренне переметнулся в смысле своей лояльности на сторону Березовского. Да? Вот его как бы лояльность Березовскому была абсолютной. И мы знаем, чем это закончилось для Литвиненко. Да? А случай Калугина особый, потому что он мягко эмигрировал, как бы он не перебежчик формально, он как бы мягко эмигрировал в 91 году. Калугин незаурядный человек. То есть потрясающие эрудиции, обаяния и прочее. То есть могу комплименты как бы ему отпускать бесконечно, не буду этого делать, это неправильно. Да? Калугин — незаурядный, исключительный человек. Как именно он развел эту систему так, что его оставили в живых, это как раз из серии вот его незаурядности. Он не единственный, есть еще какие-то?
А Гордеевский?
Ну, Гордеевский был как раз не перебежчиком даже, а предателем, шпионом, который стал работать на британскую разведку. Это совсем, совсем как бы другой случай. Да? Но Калугин, с которым я последний раз виделся, когда я брал под магнитофонную запись, записывал с ним пространное интервью по поводу Трампа, ну, когда мы разговаривали, смотрел на этот магнитофончик мой, ну, так, как вот если бы передо мной кобра бы лежала, вот примерно так, да. Но, тем не менее, говорил, да, очень осторожно, очень аккуратно. Когда я попробовал его как бы сдвинуть с этой осторожности, он мне сказал, напомнил про Литвиненко, да, что вот был такой человек, который очень неосторожно высказывался, и что, мол, после одного из его интервью, а я помню это интервью Литвиненко, это было интервью, где он сказал, что Путин педофил, и что это у него есть признаки, доказывающие то, что Путин педофил. У Литвиненко не было пленок, доказывающих, что Путин педофил. Это я вот сразу вам говорю, так, чтобы предвосхитить какие-то вопросы зрителей. Но Калугин ему позвонил после этого интервью и сказал, что «Александр, ты должен следить за тем, что ты говоришь. Есть вещи, которых не прощают». И, собственно, так и случилось. И это то, что мне напомнил вот Калугин, когда мы разговаривали с ним в Вашингтоне, да, когда я записывал с ним интервью. И когда мы закончили это интервью, я его спросил, обращался ли вообще-то к нему вот с этим вопросом, да, про Трампа, условно говоря. Завербован Трамп, не завербован Трамп.
Когда был разговор, простите?
Банальный вопрос. Ой, я думаю, что этот разговор был во время первого президентского срока еще Трампа, да? Он сказал, ну нет, Юрий, это я только вот с вами первый раз так откровенно разговариваю, да? То есть это вот был уровень максимальной откровенности для Калугина. И на многие вопросы, если не почти все, он отвечал, ну, очень аккуратно, скажем так, да. потому что он человек опытный и знал, чем кончаются неаккуратные высказывания. Поэтому в этой системе практически нет перебежчиков, да? То есть ведь всех перебежчиков, которые были, начиная там с советских времен, да, со сталинских времен, мы можем пересчитать по пальцам, почти всех устраняли, почти mm-hmm. всех. Чуть-чуть это изменилось, может быть, сейчас. Ну и то не всегда, да, Литвиненко устранили. Ну, Гордеевского, может быть, и хотели бы устранить, но просто не получилось, не получалось. Он очень, кстати, осторожничал всю жизнь, всегда, в смысле своей безопасности. Скрипаля, как мы знаем, может быть, и не устранили, но его с тех пор никто не видел, и у меня есть серьезное подозрение, что не случайно мы его не видим. Может быть, он, формально говоря, и жив, но в каком он состоянии, мы этого не знаем. Да? Поэтому система очень жесткая, она не прощает предателей. Да? Вот людей, которых они считают предателями, да, они безжалостно устраняют. Это да, случай Литвиненко, это да, случай Скрипаля.
Я, кстати, в этой связи всегда вспоминаю страшный сюжет с перебежчиком, вертолетчиком Максимилианом Кузьминовым, которого убили в Испании после того, как он перелетел вместе со своей машиной на территорию Украины.
Ну да, я помню эту историю.
И это убийство страшное по своей демонстративности. Это абсолютно такое послание. Понятно, что Максимилиан Кузьминов рядовой мальчишка, он не генерал КГБ, да, но все равно это показная жестокость и демонстративность этого убийства. Это действительно такое послание. Они это делают.
Ну, безусловно, да. Но есть еще убийства, допустим, там, чеченских руководителей, да, начиная с президентов, тоже достаточно все демонстративные всегда, потому что, опять же, это тоже мы должны это как бы понимать и помнить об этом, да, так или иначе, но всех своих убийц Путин получает обратно, да, рано или поздно. И каждый, кто отправляется на задание, да, будь то Луговой,
Красиков, например,
или да? Красиков, да, знают, что в случае провала их получат обратно. Да, любой ценой их получат обратно. Ну, в случае Лугового не пришлось. Он как бы сам ушел спокойно, а улетел в Москву из Лондона. Но в случае Красикова пришлось, да.
Скажите, пожалуйста, как вы понимаете самого Путина? У него вообще таланты есть какие-то? Потому что то, что вы рассказываете, это какая-то невероятная сила системы многолетний, которая вот пустила корни такие, это как дуб, который невозможно снести, да? А насколько здесь личные качества конкретного человека, они имеют значение в этой истории?
Вы знаете, талантливых людей в госбезопасность на службу не берут.
Поэтому в их понимании, подождите, в их понимании, может быть, у них свое понимание таланта, не такое, как у нормального человека.
Нет, ну, свое понимание таланта есть только в их умении продвигаться по службе. Нет, там есть как бы, там есть талант, который ценят. И вообще главное, чем определяется как бы хороший офицер, это возможностью вербовать. И по количеству завербованных, как бы, соответственно, определяют хороший офицер или плохой. Если он не в состоянии вообще никого завербовать, то он, в общем-то, не сильно нужен, этот человек в системе. Но это к таланту как бы не имеет отношения. Ведь все-таки в эту систему идут люди, ну, например, да, готовые выполнять приказы. да, готовы их беспрекословно выполнять приказы. Ну, будем откровенны, я не гожусь в эту систему, но уж точно никак. Я не способен выполнять приказы беспрекословно, да, да и не беспрекословно, я, скорее всего, тоже не готов, да, выполнять вообще ничьи приказы. Да. А, поэтому понятно, что меня в спецслужбы не возьмут работать. Да? А, я там никому не нужен. А люди, которые готовы быть лояльными системе, да? Готовы выполнять приказы, готовы не задавать вопросов, готовы не иметь угрызений совести в случае выполнения. То есть
подождите, да? Юрий, скажите.
Да? Да, вот, точно. Наверное, те качества, которые... Да. Нужны, да?
То есть, смотрите, я хочу просто понять в итоге. Никакого Путина бы не было без поддержки органов безопасности. Вот этой вот системы, которая несдвигаемая столько десятилетий.
Да и не было никакого Путина. Была госбезопасность, перед которой была задача, подчеркиваю, с 1918 года поставить во главе государства своего человека. И этим своим человеком на уровне ВЧК был Дзержинский.
Да.
Вы помните, как криминологи определяли всегда, кто будет следующим руководителем государства?
Кто возглавляет похоронную процессию?
Совершенно верно. Вот похоронную процессию по поводу смерти Ленина возглавлял Дзержинский. И он именно нес это, ну, во главе гроба, да, шел. Все остальные, там, всякие Сталины, они были сильно по бокам, да? Поэтому... Вот этот самый Дзержинский должен был быть руководителем государства. Просто Сталин его переиграл. Это другое дело. Но это была как бы серьезная битва. Да, и победила, как говорится, партия. Опять же, что значит партия? Вообще-то управлял государством совнарком, правительство. Но правительством руководил Ленин. А Ленина уже, как говорится, убили и похоронили вместе с ним всю систему. Кто сегодня в России премьер-министр? Да, в общем-то, никто обычно и не знает, кто он. Да, он как бы власти никакой не имеет. А ведь это была бывшая должность Ленина, очень как бы властная должность, да? И Сталин все это переиграл. Дзержинский хотел возглавлять государство через ВСНХ, как это нам не покажется сейчас смешно, да, но он был председателем там ВСНХ, да. А Сталин захватил как бы контроль над партией, стал управлять государством через партию, да. Ну и вот в результате эта партийная система продержалась до 91 года. Но задача была захватить власть в государстве, и компартия была удобным инструментом и нужным инструментом, но до поры до времени. И с точки зрения КГБ компартия проиграла главную политическую битву, когда она испугалась после Карибского кризиса, ну, может быть, не столько испугалась, сколько осознала, да, что в век ядерного оружия нельзя выиграть в прямой военной схватке, нужно как-то, да, немножко реформироваться, и когда появилась концепция мирного сосуществования, ведь она появилась из-за того, чтобы появилось ядерное оружие. До этого никакого мирного существования на концептуальном уровне у советского руководства не было. И Путин, кстати говоря, как вы, может быть, помните, ну, как все мы помним, изменил эту концепцию. Он сказал, что Россия может победить в термоядерной войне. Это было, кстати говоря, изменение вот этой концепции мирного сосуществования, да, в котором существовал Союз, Советский Союз, советское руководство. Да, а вот эта концепция сейчас уже как бы сменена на новую, на победу России в термоядерной войне. Как-то он сказал, что, ну, мы все в рай попадем, а они там еще будут.
Они просто сдохнут,
да, мы там в рай попадем.
Судя по всему, он не торопится в рай, и это как-то все-таки настраивает на несколько другое понимание его личности, потому что он совершенно не собирается умирать. Мало, он собирается жить до 150 лет, как он нам заявил тут в разговоре с китайским лидером. И плюс эти жуткие, страшные меры безопасности, личного пространства, которые предпринимаются в отношении президента Путина, ну, они никак к краю его не приближают, а ровно наоборот. Панический страх быть отравленным, убитым, ликвидированным или нет?
Ну, начнем с того, что при современной медицине, поблагодарим ее за это, любой человек любого возраста считает, что ну, еще 10 лет он точно проживет. Да? Поэтому и Лукашенко, и Путин, и Си, и любой там африканский лидер, диктатор, да, их очень много там сильно престарелых, они все считают, что ну, еще 10 лет точно проживут, да? А дальше посмотрим. И в этом плане, конечно, Путин не собирается ни умирать, ни уходить. Да? Он, кстати, обещал быть президентом еще в мирное время до 1936 года. Изменил законы соответствующим образом. Ну, если он как бы протянет до 1936 года, да и раньше, да, он уже станет как бы самым большим долгожителем. Он даже Сталина опередит, да? О, Сталин 30 лет правил страной с 23 по 53. Поэтому посмотрим, что будет происходить с Путиным. Но, во-первых, Путин не собирается уходить от власти. Во-вторых, КГБ не собирается... ФСБ, не собираются устранять Путина и что-либо менять в этой системе, потому что их все устраивает. Вот на данную минуту их все устраивает. Да? Ну, конечно, как бы, конечно, да, за границу уже не полетаешь, виллы свои там уже не посетишь, прямых полетов нет. Это да, это конечно, минус, да. Но ничего не поделаешь, мы же хотим быть великой державой. За это надо платить. А во всем остальном они получили контроль над Российской Федерацией, они ликвидировали оппозицию, они ликвидировали каких-либо конкурентов, они создали мировую систему, когда их все боятся. Да? Это умещается вполне, как, подпадает под русскую пословицу, очень популярную «боишься, значит, уважаешь». И вот это уважение, да, вот это то уважение, которое принес там, им путинский режим, да, или там они через Путина, да, вот это, собственно, то уважение, которое их интересует. Уважение швейцарского типа, когда страну уважают за то, что она мирная, красивая и богатая, им не нужно, да. Как бы Швейцарию никто отстраивать из России не планирует. И проблема, конечно, в том, что если, может быть, у кого-то были иллюзии, что вот этот путинский режим, он долго не продержится, да, опять же, начнем с хорошо знакомого мне Березовского, который считал, что это все рухнет, ну вот просто на дни счет идет, да. Но не только Березовский, были какие-то политики, хорошо, мне хорошие мои знакомые, да, которые считали, что Путин продержится, да, максимум полгода, что все это ну, рухнет, потому что ну, не может такого быть. Да. А очень даже оказалось, что может, потому что никто не понимал, кто захватил власть в России в 2000 году, потому что все считали, и всем очень выгодно было считать, что это олигархи сделали Путина президентом. Вот вы спросили про Березовского, почему он сделал Путина президентом. Не он сделал Путина президентом, а Путина сделала президентом госбезопасности. И он был третий в очереди. Ну, так ему повезло, да, потому что Примаков слишком нагло с точки зрения Ельцина стал себя вести, когда пришел к власти на должности премьер-министра. Все то же самое готовился. Тот же 91-й год, 99-й год, да. То есть 31 декабря Ельцин должен был уйти в отставку. Да? Вопрос, кто станет исполняющим обязанности президента. По Конституции этим президентом становился человек, как бы, стоящий на должности премьер-министра. Значит, сначала этим президентом должен был быть Примаков. Ельцину он не понравился, потому что на самом деле не мог гарантировать, собственно, не пообещал этого, да, иммунитета семьи Ельцина. А для Ельцина в тот момент это уже был самый важный момент. Он понимал прекрасно, кто приходит к власти и вообще, что может произойти. Да? Ему нужен был человек, который обеспечит ему безопасность, ему, его семье, да, слово которого можно будет поверить, да, что все они умрут в своей постели. И Примакову Ельцин не поверил. Да? Примаков себя достаточно нагло с его точки зрения стал сразу вести, заигрывать с коммунистами и так далее. Потом был Степашин, который тоже показался ему слабым. Даже не ему слабым показался, а Волошин показался слабым. И всем показалось, что он начнет, как бы, наладит какие-то там отношения с Лужковым, а Лужкова в этой кремлевской тусовке очень не любили, и Лужков у них отнимет все бизнесы, и в общем, уже там уже начались какие-то интриги, и Степашина отправили в отставку. А третьим на очереди был вот этот самый Путин, да, про которого знать никто, в общем-то, тогда не знал. Ну, он, конечно, был уже директором ФСБ, но вот тогда это как бы никого сильно не волновало, да, эта должность. И как относительно недавно, вполне открыто сформулировал и сказал Юмашев, Путина привел он. И вот в это я верю, потому что Юмашев, о чем мы как-то в эфире упоминали один раз, на самом деле был завербованным госбезопасностью агентом. И к Ельцину были приставлены в самом-самом начале, еще когда Ельцин даже не стал, как бы еще Ельциным он не был, да. Но в ГБ уже понимали, что это потенциальный человек, который может подняться, и нужно его взять под контроль. И к нему были приставлены два человека. Коржаков от 9-го управления по линии охраны. И все нормально. Ельцин был номенклатурным работником, да, он был кандидатом в члены Политбюро, поэтому ему положена была охрана. Вот для охраны как бы ему дали Коржакова, который стал его охранником. А вот дальше очень интересно, к нему был представлен для написания биографии журналист, да? И этим журналистом был Юмашев.
Поэтому тогда еще даже не был в перспективе его зятем, тогда все было по-другому.
Ну, конечно, ну что вы. Но он уже был вхож в его семью. Он уже был вхож, то есть Коржаков охранял, как говорится, снаружи, да, и информировал про все происходящее снаружи. А Юмашев контролировал все изнутри.
Юрий,
Сигнал устроен так, что он звучит даже тогда, когда отключен.
Нет, мы ничего не слышали, все нормально. Я просто хотела, смотрите, еще две темы буквально затронуть в нашем разговоре. У нас с вами нет, в нашем разговоре вообще нет общества, гражданского общества России. Мой вопрос связан скорее с сегодняшним днем, больше, чем с историей. Каким образом обществу, стране удалось скормить, продать эту страшную войну? Почему она так полюбилась подавляющему большинству населения? Я думаю, что здесь спора нет, это так, иначе было бы все по-другому. И сразу под вопрос. Путину важно было, чтобы эту войну поддержали в обществе, или ему все равно?
Ну, начнем с того, что не все в обществе приняли эту войну. Да? И мы не знаем, может быть, точной цифры эмигрировавших из России людей. Но мы знаем, и я это говорю абсолютно искренне и без каких-то преувеличений, да, что лучшие уехали, эмигрировали лучшие. Да? И этих лучших очень много, и кто-то стал уезжать уже после 2014 года, да? Там совсем основной, наверное, поток уже после 22-го. Так что не все эту войну приняли, далеко не все. Ну, не говоря уже о том, что, да, конечно, из тех, кто остался в России, совсем не все ее принимают. Ну, конечно, есть разные обстоятельства, и да, кто-то эмигрирует, вся страна вообще никогда не может. Таких случаев в истории у нас нет, когда вся страна эмигрирует. Так что не все приняли. На второй вопрос тоже очень легко ответить. Российское общество не имеет никакого отношения к управлению государством. И Путин абсолютно от него не зависит. Вообще. То есть вообще. Да, его совершенно не волнует, что... как бы думает о нем средний российский человек. Другое дело, что, может быть, статистически этот средний российский человек его даже и поддерживает, но это уже включаются механизмы типа там пропаганды телевизора, там пропаганды через интернет. Ну и плюс, конечно же, наша вечная российская проблема — великость, да? Великость. У нас как бы Россия — великая держава, да? Российская культура — великая, да? Российские писатели — великие, российские композиторы — великие, российские поэты — великие. Да? У нас все великие. Вот это то, что пытается Трамп в Америке сейчас нам устроить, да? Про всякое свое начинание объяснять, что оно великое. Как-то неудивительно, не то, что это работает, да? но в общем-то, он же не случайно это делает. И свой источник информации он назвал газетой «Правдой» тоже не случайно. Да? Там, я думаю, что все эти, кстати, названия, они все тоже в Кремле придумываются, что это не Трамп их придумывает. Но, может быть, тут я ошибаюсь. Поэтому до тех пор, пока россияне, ну, по крайней мере, те, которые остались жить в России, хотят быть великими, а Путин знает, что все будет прекрасно, да? Потому что вот как у Трампа, да, до тех пор, пока там 53% избирателей хотят, чтобы Америка стала великой снова, да, он знает, что за него проголосуют, да? Потому что за него голосуют те, кто хотят, чтобы Америка снова стала великой. Да? Вот в России тоже. Путина поддерживают те, кто хочет, чтобы Россия снова стала великой. Да? Вот это основа путинского режима. ГБ — это лишь структура, которая эксплуатирует эти низменные интересы российского населения. Да и то с поправкой, что это российское население реально как бы не влияет на власть, не может повлиять на власть, что нет выборов никаких, мы это знаем, да, что пропаганда как бы контролирует общество достаточно хорошо. Да. Вот со всеми этими поправками, да, главный козырь в колоде Путина, да, опять же, используя риторику Трампа. Это русский народ, который снова хочет быть великим. Да? Вот как только русский народ поймет, что он не великий, а самый обычный, да, просто ну, так, территория большая в стране, где он живет. Ну, кстати, Америка не маленькая, и Канада не маленькая, да. И как только американцы там откажутся от идеи стать великими, то тоже вместо 53% там следующий республиканский кандидат типа Вейтса получит 49% и проиграет. Но вот в этом наша такая большая философская проблема. Да, что русский народ хочет быть великий, и в его понимании да, это означает, что все остальные народы как бы, второстепенны, да, и их нельзя как бы с великим русским народом сравнивать. Да, просто анекдот какой-то, ничего сравнивать русского и украинца. Да, о чем вообще говорить? У нас есть Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Чайковский и там, все остальные, да, а у них никого нет. А то, что все эти Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский выжили как бы вопреки существованию государства, а не благодаря существованию государства, вот в это, конечно, никто как-то на это никто внимания не обращает, да, что абсолютно все были убиты, да, Пушкин на дуэли, Лермонтов на дуэли, до этого одного и другого травили, да, Толстого отлучили от церкви, Чайковского затравили, он как бы умер от расстройства, Достоевского приговорили к смерти, случайно не расстреляли, но а про советский период даже рассказывать не буду, там как бы всех, кого можно, только убили, да. Кого не убили, то там травили. Пастернака затравили, Ахматову мужа убили, сына посадили. Ну, можно продолжать, мы все это знаем, да. Вот, вот понять тот факт, что русская культура вообще выжила вопреки существованию российского государства, а не благодаря существованию российского государства, вот этого в России никто не смог, да. И в этом плане как бы там, госбезопасность в том числе, да, оседлала эту русскую культуру, чтобы сделать ее великой и чтобы через это попробовать подчинить себе все остальные культуры, все остальные народы, даже на уровне утверждений, которые, собственно, мы засвидетельствовали в украинском вопросе, да, что нет такой страны, нет такого языка, нет такого народа, да, вообще ничего нет, да, потому что есть только великая русская культура, великое русское государство, великий русский народ. Еще у Путина, если вы помните, были там про русский ген, у него были там высказывания, да, что есть такой вот великий русский ген. К сожалению, оказалось, что вот эти вот люди в большинстве своей, кстати, бедные, да, несчастные, буквально там живущие где-то, черти где, в России, где и электричество не всегда еще есть. Почему-то под этим все готовы подписаться, потому что всем оказалось, что все очень хотят быть великими. Все очень хотят быть великими. И для того, чтобы... И, к сожалению, да, Германия же тоже очень хотела при Гитлере быть великой, да? И вроде бы действительно все так шло и к тому, что она великая. Да? А оказалось, что она не великая. Но для того, чтобы немцы это поняли, нужно было, чтобы Германия потерпела поражение 1945 года. Вот я очень боюсь, к сожалению, да, что для того, чтобы Россия поняла, наконец, что она не великая, она должна будет потерпеть поражение, сравнивое с поражением Германии в 1945 году. До этого, может быть, еще далеко, мы этого не знаем, а может быть и близко. Но главное, что это, конечно, обойдется дорого всем остальным тоже. То есть то, что это произойдет в конце концов, как историк, я уверен, что это произойдет, потому что, к сожалению, эти люди не планируют останавливаться. Вот это тоже очень важно про КГБ понять. Да, там нет тормозов. В отличие от компартии, которая там состарилась, да, испугалась ядерной конфронтации, создала концепцию мирного сосуществования, у этих нет тормозов. Они искренне считают, что если враг не сдается, значит, его недостаточно напугали. Да? Вот не сдается Украина, значит, недостаточно напугали. Давайте бомбить города. Да? Давайте бомбить Киев. Ну, тем более, что Путин очень хорошо понимает, что если начнут бомбить Москву, то ему наступит конец через 2 недели. Это как бы вот гарантирует, да? Что эту войну можно... Ну, я это говорю с 22 года. Что эту войну можно закончить за 2 недели. Но удары нужно наносить по Москве, потому что вся остальная Россия никого не волнует. Нет. Вообще никого не волнует. Еще будем надеяться, что их волнует Москва. Тоже может оказаться, что нет. Но они, скорее всего, все-таки все в Москве, там семьи в Москве, да, жены, там, любовницы, любовники, да, все в Москве. Поэтому, скорее всего, все-таки Москва их волнует. Да. Поэтому я бы попробовал, да, наносить удары по Москве в надежде, что это может их остановить и может остановить в том числе и российско-украинскую войну, потому что ничто больше их остановить точно не может.
Вот Юрий, точно да, не может. Мы должны да, заканчивать уже, очень много важных слов успели сказать, но я надеюсь, что это наша не последняя встреча, потому что, конечно, я хотела с вами поговорить и про вашу новую книгу про Беларусь, да?
Беларусь,
Наталья,
да,
Радина.
Беларусь, Наталья Радина.
Да, обязательно мы про это поговорим. Я вас благодарю за сегодняшний очень важный, тяжелый и безрадостный эфир, но посмотрим. Хочется дожить. Надеюсь, что доживем. Спасибо вам большое.
Будем надеяться. Ну, 10 лет у нас всегда есть в запасе. Всего хорошего.